Середин сходил на ладью, забрал свой тяжеленный заплечный мешок с оружием, броней и припасами, второй с походным снаряжением, вернулся на причал и нос к носу столкнулся с худощавым, высоколобым иноземцем в бордовом плаще. На Руси любители брить лицо встречались редко. Чужак вперился в него таким внимательным взором, что Олег остановился.
«День добрый. Мы знакомы?»
«Еще нет», — прошептал чужак. «Кто ты?»
«Путник», — кратко ответил ведун, которому не понравился тон незнакомца. «Дорогу дай».
Иноземец посторонился. Середин шагнул мимо и кивнул девочке. «Пойдем, дочка». Велимож сказывал, хороший двор за мостом, через Селиванов ручей стоит. Скажем хозяину, что родич вернулся. Глядишь, скидку сделают. Мелочь, а приятно. Постоялый двор за мостом от крепости и вправду оказался добротным, просторным, с двумя жилыми домами, обширными амбарами и конюшнями. Комнаты тут были просторные и недорогие. Готовили прекрасно. Оставив в светелке вещи и юную ведьму, Олег как раз успел откушать заячьи почки на вертеле, вчерашние щи и щуку в лотке, когда в почти пустой обеденный зал вломились пятеро ратников во всем вооружении, в броне, в шлемах, со щитами и обнаженными мечами, и решительно направились к ведуну. — Ты, что ли, на ворованной ладье приплыл? А ну, пойдь с нами, князь на суд кличет.
— Чего? У них еще и ладья краденая? — ничуть не удивился наглости кривичей Середин. — Тархаровцы!
— Давай, вставай! — грозно рыкнул ратник со свекольным носом, красным, большим и рыхлым. — Князь ждет.
— И что за князь у вас ныне посажен? Наместник али родич русскому?
«Князь рода Влад ныне у нас, племянник супруги его», — пояснил другой воин помоложе.
«Тебе что за дело?» — перебил свеклоносый. «Вставай, сказано, пока не повязали».
Бедун все еще колебался. Уж очень грубо звали. Не к добру. Однако решил, что драка с княжескими дружинниками ему ни к чему. Вместо отдыха придется ноги уносить, да еще и за врага в уделе здешним считать будут. И поднялся. Ну, коли племянник, тогда уважу. Он потер куском хлеба, оставшийся в лотке соус, сунул в рот и поднялся. Веди. Детинец Углича был под стать богатому городу, пахнущий медом и свежим сеном, с двойными дубовыми стенами пяти сажен в высоту, с пятью башнями, три из которых были одновременно частью большой городской стены, с роскошным дворцом внутри, с высоким широким крыльцом, покрашенным в цвета индиго, с рядными ставнями и наличниками, с людяными окнами. Земля от края до края застелена тесом, привязь чурами охраняется, для князя вниз вынесен специальный высокий трон. Стражники уже успели собрать сюда разъяренных гребцов с ладьи, всего несколько дней назад получивших свободу и теперь опять оказавшихся в веревках. Их охраняли полтора десятка копейщиков, прижавших пленников к стене. И тем не менее корабельщики вовсю осыпали проклятиями иноземца, невозмутимо стоявшего возле трона среди еще нескольких хорошо одетых мужчин. Иные даже были в шубах, стало быть, знатные бояре. Сам князь, рыжеусый, с узкой заостренной бородкой в ладонь длиной, выглядел лет на 30. Носил простую рубаху, однако епанча на его плечах лежала парчевая, с бобровой торочкой, а ворот плаща застегивала золотая с изумрудами фибула. Как понимал Олег, в Угличе он сидел на правах наместника, пусть даже и при княжеском звании.
доверили в важный пост благодаря родству с великим князем. И раз не задвинули, куда подальше, с обязанностями своими более-менее управитель справлялся. «Здрав будь, князь Родовлад!» Остановившись в пяти шагах, ведун приложил руку к груди и слегка поклонился. «По что звал?»
«Хочу знать, путник, кто ты таков, как и зачем в мои земли приехал, чем заниматься здесь намерен?»
«Имя мое Олег. У князя Владимира в Киеве уважение боярского удостоился. В Руси придворным колдуном назван. По поручению князя Русского прибыл к Тверце, земли тамошние от ведьмы опасной освободить, и во исполнении воли повелителя нашего ныне путь к Перми великой держу. В Угличе я, стало быть, проездом, ищу судно попутное, что до Костромы меня доставит. От нее, сказывают, до Вологды тракт удобный пробит», — отчеканил Середин. Раз уж его расспрашивали столь по-канцелярски, то и отвечать он предпочел в том же стиле. «Вот как?» Князь посмотрел на иноземца. Тот забеспокоился. «Я видел лишь, как боярин сходил с ладьи, один. Он и поселился один, с дочерью». «Скажи мне, боярин», — поправил на плечах плащ князь Родовлад и указал на бывших невольников, — «знаешь ли ты этих людей?»
«Да», — уверенно подтвердил Олег. 5 дней тому я перебил разбойников на Волге, что несколько лет между Кимрами и Калязиным баловали, а не воль. — Ты лжешь, пес шалудивый! — вскинулся иноземец. — Это ты лжешь, пес полоцкий, тварь мерзкая, гадина подколодная! — в разнобой заголосили корабельщики. — Тихо! — хлопнул ладонями по подлокотникам князь и даже привстал во гневе. «Здесь суд идет, а не торг базарный!»
Олег стиснул зубы и потер нос кулаком. Кривич тоже плотно сжал губы и поклонился. «Прошу прощения, княже!»
«Вижу, неведомо тебе, боярин!» Опустившись обратно в кресло, размеренным тоном сообщил угличский наместник, что гость торговый, Рагвальд, из Полоцка, обвиняет смердов всех в разбое, в том, что ладью свою они у брата его Свельнега отобрали и присвоили. В доказательство слов своих указал он на ладье приметные знаки, таковые токмо изнутри увидеть можно. Стало быть, знал о них Рагвальд уже давно, напраслины не возводит. Сказывает иноземец, сии смерды на Волге разбойничали, да ныне на судне захваченном, стало быть, и попались. Посему еще раз спрашиваю тебя, уверен ли ты, что корабль сей по чести и справедливости корабельщиками получен?
Ты, княже, вижу, прослушал, что Кривич заезжий во лжи меня обвинил и оскорбил словами непотребными. Также размеренно ответил Олег. «За оскорбление сие я требую с него виру в 10 гривен и прощения за слова свои, пусть на коленях просит».
«Ты лжец!» — скинулся бритый иноземец. «Мой брат не был разбойником. Эти мерзкие рабы не достойны даже произносить его имя».
«Эти люди — честные купцы. А твой брат, мразь и урод», — сказал ему в лицо Олег.